теперь я тебя тогда буду сталкерить, раз ты мне проставил напиток, я теперь твой сталкер, и начинается второй сезон.
Да, в мире происходят гораздо более ужасные вещи, но это не делает вот это менее ужасным.
Сталкеры, едьте, пожалуйста, в зону отчуждения и к монолиту идите, и там загадывайте желание.
Он приезжает к отцу, ты такой: мальчик мой, я тоже вырос в католической школе. И ты такой...
Прослушка.
Всем привет, друзья, это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляка. Как всегда, у нас технические трудности для того, чтобы начать подкаст, но мы уже начинаем к этому привыкать. В этот раз слишком поздно начали, немножко уставшие, поэтому чуть что не обращают внимания. К тому же у Антона Олеговича там на заднем фоне может шуметь дрель, поэтому я бы обозвал наш сегодняшний подкаст, что-то вроде «Соловьиные дрели», пускай так будет называться. Кто понял отсылку, тот поймет, но я просто пошутил. Так вот, обсуждаем мы сегодня, на самом деле, главный пока что хит этого года под названием «Олененок» от Netflix. И, друзья, сразу стоит предупредить, что если вы его не видели, вам все-таки стоит его посмотреть. Мы часто говорим, что там спойлеры в каких-то сериалах не важны, но это как раз-таки не тот случай. И да, я пытался только что пошутить, но просто для того, чтобы вас предупредить о том, что дальше шутить-то будет не о чем. Сериал очень тяжелый. Я бы даже сказал, страшный, неожиданно мучительный в правильном смысле этого слова, в художественном смысле, но который все-таки оставляет после себя очень много раздумий, очень много мыслей, и которыми нужно все-таки нам с Антоном прямо сейчас поделиться. Поэтому, если не смотрели, смотрите, это шедевр, будьте готовы к тому, что это тяжело. Но потом, когда досмотрите, возвращайтесь к нам и давайте сверим наши датчики, посмотрим, так ли мы все вместе с вами прочувствовали. Поэтому, Антон Олегович, давай в двух словах расскажи, в чем завязка. И, наверное, надо все-таки даже начать с истории этого сериала, потому что он начался с моноспектакля нашего главного героя.
Да, ну, все верно. Даже на самом деле чуть раньше, потому что, собственно, этот моноспектакль, он же был основан на реальной абсолютно истории комика Ричарда Гэда. Шотландский стендап-комик, он не слишком известен широкой публике, просто потому что поймете, когда посмотрите, да, «Олененка», почему? Потому что он долгое время перебивался там какими-то случайными стендап-шоу, карьера не перла, ему там 20 уже с чем-то лет, перспектив особо каких-то нет. И в какой-то момент он неожиданно выстрелил на стендап фестиваля Fringe. Это знаменитый фестиваль, который проходит в Эдинбурге, то есть представляет собой такую как бы ярмарку, выставку народного хозяйства, в основном британской комедии. Там очень многие звезды именно британского стендапа, телевидения в свое время стреляли. Собственно, Ричард Гэд, он там очень хорошо прошел и завирусился, и получил кучу премий с моноспектаклем, который назывался «Monkey See, Monkey Do». И он рассказывал об опыте, который Ричард пережил сам, это опыт сексуализированного насилия. И параллельно с этим никто пока еще об этом не знал, все это было в 2015 году, развивалась другая история. Ричарда, опять же, не самого успешного на тот момент стендап-комика, преследовала некая женщина, которая его как бы то ли фанатка, то ли не фанатка, то есть непонятно, откуда она взялась.
В таких случаях даже и не важно.
Да, она однажды просто зашла в бар, где он подрабатывал, пока не мог зарабатывать стендап-комедией, как-то там жалобно, в общем, попросила попить водички, он принес водички, потом чая, потом они что-то разговорились, она начала делать ему комплименты, как он там мужественный, красивый и весь такой смешной, он, значит, как, ну, человеку приятно было. Но он не знал, что вот его, значит, такая как бы добродетель, что он как-то с этой женщиной всего лишь поддержал, казалось бы, разговор, приведет к тому, что она окажется самой настоящей сталкершей, которая за следующие 2.5 года отправит ему 41 тысячу писем на имейл разного рода содержания от «я тебя ненавижу, я тебя готова убить» до «давай поженимся, мой олененочек»,
«да,
заведем детей», и ты изменяешь мне с какими-то там стервами. Потом она ему записала 350 часов голосовых сообщений. То есть наши подкасты все за 4 года длятся в 2 раза меньше примерно. То есть можете себе представить объемы вообще деяний этой странной женщины. Там еще куча было, кроме этого, естественно, разного рода там и бумажных писем, и открыток, и всяких уже разных поползновений, в том числе и в его семью. Она там доставала его и родителей, и его девушек на тот момент, и вообще портила всячески жизнь и карьеру, которая еще на тот момент толком не началась. И уже после этого вот этот опыт сталкинга, он уже перенес, собственно, спектакль «Бэби Рейндир», олененок, вот, который точно так же с большим фурором прошел на фестивале Фриндж, потом он ставил аншлаговые вообще абсолютно показы в Лондоне, там билетов было не достать, солдауты, собственно, вот Ричард Гетт так и завирусился, а потом вот эти два шоу про сексуальное насилие «Monkey See, Monkey Do» и «Бэби Рейндир», собственно, объединили сериал. Да, олененок, который уже у него купил Netflix. Олененок сейчас это действительно самый главный хит, можно сказать, Netflix, да и вообще, в принципе, стримингов из таких вот неожиданных хитов, то есть из сериалов, которых не ждали, которые не были ни в одной подборке, там никто вообще даже ничего не ставил. И даже после того, как он вышел, тоже не сразу его активно начали смотреть.
Там время нужно было на раскачку, если скажу. Все-таки да. Тема такая не самая простая, потому что когда мы добрались до середины, до 4-й конкретно серии из 7, стало понятно, что в этой истории все гораздо мрачнее, страшнее и как-то, не знаю, поучительнее или, ну, может быть, в какой-то мере. Поэтому в каком-то смысле я не удивлен, что сейчас так выстрелил «Олененок». Кстати, с 2019 года вот он ставил на том самом фестивале свой спектакль. Это, получается, прошло, ну, вот 5 лет. Вот 5 лет нужно от спектакля до сериала. Потому что, почему я не удивлен? Потому что такого уровня переживания не так часто оказывается на экране, на большом или на маленьком. Давай, ну, например, возьмем «В эйфории», допустим, хотя это и произведение выдуманное. Немножечко у Фиби Уоллер-Бридж в «Дряни», чуть-чуть, ну, в каких-нибудь, я не знаю, в «Первом настоящем детективе», черт
возьми. Его очень многие сейчас еще сравнивают с британским сериалом, который назывался «Я могу уничтожить тебя», Михаэла Койл, там, актриса, которая, кстати, вот в «Мистер и миссис Смит», помнишь, играла ту женщину с удавкой.
Вот, что-то смутно.
Да, это,
что-то
смутно. Это, собственно, вот там тоже был
сериал. А, да, слушай, «Я могу тебя уничтожить», все, она темнокожая, да?
Да-да-да.
И там она тоже подверглась насилию,
да,
и там
да.
Вокруг этого развивается сюжет. Я смотрел несколько серий, не помню, почему бросил. Мы его, по-моему, не обсуждали и обсуждать не могли. Ну вот буквально пару серий. Да, они действительно похожи, плюс они британские. Но это все-таки единичные случаи. И вот сериалы вроде «Я хочу тебя уничтожить» или «Я тебя уничтожу», они все-таки остаются нишевыми. Они остаются для тех, кто в теме, для тех, кто переживает эти эмоции, для тех, кто к ним готов. Но здесь навернулся такое торнадо всего и сразу, и оно настолько быстро мимо тебя проносится, потому что серии короткие, по 25 минут, и Антон такой: «Эй, это ж наш любимый формат, 7 серий по 25, это ж, ой, мы победим», причем быстро, ну, за 3 дня буквально. Ну, а тут, видишь, оказалось, что вот в этих 4 часах, всего-то 4 часах, там столько всего, что, ну, я залпом его проглотил, потому что понял, что если я буду его растягивать, меня будет тащить просто неделю. Но мы все-таки для людей, которые уже посмотрели этот подкаст, делаем, поэтому, ну, скажем, что 4-я серия рассказывает нам о том, что мы переносим внимание от сталкинга к другому персонажу, продюсера Ричарда Гетта, который приходит к нему как раз-таки на том самом фестивале, который говорит ему: «Вот какой ты хороший, какой ты смешной, давай я тебе буду помогать». А потом подсаживает его на наркотики и регулярно насилует. Причем крайне ужасно все это показано, отвратительно, низко, по любым вообще меркам. Ну, понятно, что там напрямую нам ничего не показывают, но те полунамеки, которые нам вываливают, они вызывают внутри абсолютно, ну, я не знаю, чувство какого-то вот внутреннего мусорного ведра, причем, знаешь, только что опустошенного. Понятно, что через себя, если ты через это не проходил, сложно это все переносить, но, тем не менее, у Гэда получается все-таки передать хотя бы часть тех ужасных эмоций, часть того травмирующего опыта. И я говорю сейчас не только про то, что мужчину изнасиловали, женщин. К огромному сожалению, они тоже переживают гораздо, может быть, гораздо чаще. Может быть, даже сравнимо. Мужчины просто об этом могут не заявлять. Но я не желаю, наверное, не то что никому, врагу своему не желаю проходить через такое. Это ужас. Это настоящий вот человеческий ужас.
Ну да, там конкретно сцены насилия, если что, не показывают. То есть это для тех, кто там, может быть, боится смотреть или что-то в этом духе. Вот. Но эмоции передаются очень четко, очень явно. И в этом, в принципе, и весь сериал «Олененок». То есть он про какой-то вот эмоциональный портрет, скорее, да. То есть это не то, чтобы там вот напрямую воспроизведение каких-то реальных событий. Хотя Гэт, понятное дело, он и говорит, что он точно воспроизводит там то, что с ним было. Но, тем не менее, он старается как-то...
отрефлексировать может.
Да, больше отрефлексировать, чем, знаешь, как-то воспроизвести точные портреты там людей, которые это делали, или что-то в этом духе. Просто потому что, понятное дело, что вирусная популярность Олененка, она и заявление, опять же, о том, что это сделано полностью на реальных событиях, спровоцировали поклонников новых Гэда на то, чтобы начать искать этих людей. И сейчас там есть очень много спекуляций, там, ну, кому интересно, в интернете можно почитать вообще, потому что людей нашли. Не факт, что это, опять же, они. Просто потому что там как бы по каким-то косвенным признакам кто-то пытался гуглить там сообщение, которое писала Марта в сериале, ее зовут, в интернете, и какие-то сообщения от женщины по имени Фиона очень-очень похожи на них. Там еще есть несколько потенциально возможных вот людей, которые там британские продюсеры, один из них там театральный режиссер, которые примерно в те же годы какие-то имели отношения профессиональные с Ричардом Гэдом, и потом как-нибудь там таинственно исчезли почему-то с британской сцены или как-то вот затаились, то есть они тоже могли как-то в этом всем деле поучаствовать, но сам Гэт, он призывает не делать этого, потому что...
Антон, можно я немножко оправдаю сейчас? Я сказал, что это ужасно, то, что люди пытаются их найти. Вы могли меня, может быть, неправильно понять, я поясню. Я говорю о том, что ужасно в этой ситуации то, что нам сказал сериал «Олененок», ребята, не газлайте людей. Не преследуйте их, если у вас нет доказательств.
Люди
начинают как раз этим заниматься. Поэтому я не говорю о том, что виновные не должны быть наказаны. Они должны быть наказаны. А о том, что не надо самим для этого превращаться в преступников. Это не должно так работать, ребята, пожалуйста. На этом очень большое количество конфликтов основано на том, что ты подменяешь понятие наказание человека или превращение в преступника. Это вот великая фраза. Ты либо умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не становишься засранцем.
Угу. И, собственно, сам Гэт, он как бы потом уже начал говорить, что все персонажи, которые там в сериале, они не похожи на своих реальных прототипов, то есть они как будто бы по максимуму старались менять там и внешность, и тембр голоса, и вот единственное, что вот он говорил, что он вот актрису на роль Марты, он именно вот подбирал скорее вот по какой-то энергетике, что ли, то есть вот они там приходили на пробы, и он вот понимал, что я вот от нее чувствую вот то, что чувствовал вот тогда, но он говорил, что вот эта Марта, это не похоже на реальную Марту, и вроде как говорят, что реальная эта женщина, она не сидит сейчас в тюрьме, хотя в сериале в конце ее посадили, но она вроде как проходит курс какой-то психологической реабилитации, как, в принципе, сам и хотел Гэт, потому что он всю дорогу и там и в сериале, и, в принципе, в жизни говорит о том, что, ну, человеку нужна помощь, она явно этой помощи не получала, и в какой-то момент он, собственно, и начал даже по этому поводу проявлять к ней что-то вроде сочувствия, и это тоже вот один из таких вот камней преткновения и одна из таких вот каких-то моральных дилемм, которую он очень сильно рефлексирует в сериале, то, что он в какой-то момент начинает получать от этого какое-то извращенное удовольствие, от того, что его преследуют.
Стокгольмский синдром для начала. Да. Да? Стокгольмский синдром для начала — это вообще классическая вилка психологическая. Во-вторых, раз уж мы заговорили про нашу главную героиню, надо сразу сказать, что Джессика Гэннинг выдала здесь совершенно невероятную роль. Это лучшая роль женская в сериале и лучшая роль с начала года вообще. Я не знаю, они же будут, наверное, на Эмми номинироваться. Вот если они будут, от Netflix, конечно...
Скорее всего, попадают.
Смогут.
По-моему, да.
Да, поэтому это сразу Эмми, совершенно без разговоров, это сразу «Золотой глобус», потому что Джессика выдает всю амплитуду своих возможностей, она плачет, она смеется, причем совершенно заразительно.
Переключаясь вот между этими эмоциями
Это смех нездорового человека. Да, это вот смех нездорового человека, когда он переключается за секунду от громкого смеха до истошного крика. Это очень тяжело смотрится. Она очень сильная, если ты обратила внимание. Она, знаешь, как гипертрофирована сильная, когда главный герой не может вырвать свои руки из ее рук. Uh-huh. В сцене в кафе. И при этом, она совершенно опустошенная, она совершенно пустая при этом всем. То есть это вот эти ее наносные истории о том, как она юрист, о том, как она знакома с премьер-министром, вот эти все вот выдумки. Ну, это все тоже называется в больничную карту. Но такого количества персонажей в одном мы не видели со времен Сплита. Mm-hmm. Шьямалана, скорее всего. Вот кого надо было туда брать. Это Джессика Гэннинг. Великолепная работа. Тяжелейшая, просто изнурительная, скорее всего. Потому что я плохо представляю, как можно в такого рода образе оставаться и при этом, ну, знаешь, после смены пойти обнять детей, попить кофе и лечь спать.
Да, это на самом деле было прям очень жутко смотреть, и действительно, актриса очень прям классно. Вот, так если возвращаться к тому, что, значит, по сюжету и по реальной жизни в какой-то момент он чуть ли даже сам не начал сталкерить собственную сталкершу, потому что там были несколько моментов того, что в какой-то момент она пропадала там по разным причинам, и у него это вызывало большое беспокойство, у него от этого как будто бы жизнь лучше не становилась, а в каких-то моментах становилась явно еще хуже, и вот здесь, вот в этом плане, тоже Гэт, он настолько вот себя просто выворачивает наизнанку перед зрителем, что вот, ну, я не знаю, это действительно какой-то, вот, насколько нужно иметь силу и смелость вот так вот все рефлексировать, когда он там буквально чуть ли не говорит о том, что я начал просто там чуть ли не мастурбировать на ее фотографии, просто потому что у него после этого там, после самого случая, упала либидо там из-за этого, и это помогло ему его вернуть. И, в принципе, тут даже не сколько может быть какой-то стокгольмский синдром, а сколько, ну, в принципе, это можно как-то банально объяснить вот это вот все, то, что человек, ну, откровенно говоря, нам в самом начале его показывают как вот прям вот законченного неудачника, у которого жизнь не идет, из-за того, что как бы его в сериале играет уже сам 33-летний Гэт, то есть там по сюжету в реальных событиях ему там было там 20 с чем-то, здесь он уже прям выглядит вот как такой супер уставший дядька с синяками всегда вот вечными под глазами, которые вот казалось бы, уже тебе нужно на стендап-пенсию идти. Да, а ты еще даже толком и не начал это. Поэтому здесь как-то в сериале это еще более как-то ярко все смотрится. И в то же время тут появляется человек, который ему дает, ну, какую-никакую, но любовь, похвалу, какое-то внимание.
Ну, обратную связь.
Да, обратную связь, какую-то симпатию. То есть, понятно, он осознает четко, что это все нездорово, неправильно, некрасиво, но в то же время, ну, мозг и какое-то подсознание ты не обманешь. То есть он получает вот просто какие-то чистые эмоции, и все. Подсознание их считывает, как вот меня похвалили. А кто похвалил, почему, как, зачем, уже там нужно долго, наверное, разбираться с психотерапевтом и с психиатрами.
Какой-то.
Да, и получается в итоге так, что, ну, ты не можешь просто вырваться из этого круга. Это практически как те же самые там абьюзивные отношения, только без отношений, и где ты не можешь просто сказать партнеру, что все, мы там расстаемся, я начинаю новую жизнь, и там, не знаю, вы немножко поскандалите, но в конце концов разойдетесь. Хотя тоже, опять же, не всегда и разойдетесь, потому что часто бывает, что сталкеры как раз-таки это бывшие партнеры, которые вот так вот не могут отпустить человека после расставания. Поэтому тут
Сколько бывших мужей, тут все
очень сложно,
бывшим женам.
Очень запутанно, и я понимаю, что многие люди, потому что я тоже вот там как-то и обсуждал там в паре чатиков сериал, и просто видел там отзывы, бывает, проскакивали то, что не все могут вот это вот понять. То есть казалось бы, типа, ну да почему, ну просто пойди в полицию, просто там наори на нее, просто там закройся, поменяй замки, поменяй номер, и почему ты вообще за ней, а потом, когда она от тебя уже отстала, ты продолжаешь сам на нее нарываться, значит, ты сам виноват. И здесь вот включается тот самый такой вот victim blaming, да, обвинение в то, что жертва там виновата в насилии, а здесь это еще как будто бы легче сделать, потому что у нас жертва мужчина, то есть даже там, когда он в полицию приходит, ему говорят, что, а преследователь кто, женщина? И он такой, да, женщина. Они такие, сразу видно по лицу, что теряется интерес.
А представляешь, если бы его еще и очень красивая женщина преследовала? В этом уже никто не может поверить, да? Mm-hmm. У нас был фильм как раз-таки об этом с Гленн Клоуз и Майклом Дугласом, я думаю, вы прекрасно, «Роковое влечение» назывался. Тоже, ну и вот тебя преследует красивая женщина. Ты приходишь в полицию, показываешь фотографию, говоришь, вот, они такие смеются на тебя. Ну, хай преследует, что ты, мужик, успокойся. Mm-hmm. Если совсем по-простому объяснять этот механизм, я думаю, все и так понимают, что, ну, у человека не было эмоций положительных все это время. Как только он начал их получать, то это превратилось в наркотик. А, ну, вообще любая эмоция может рано или поздно превратиться в наркотик. Хорошая или плохая, совершенно не обязательно. Там, я не знаю. Ну, вот адреналин — это не эмоция, но вот состояние эйфории после него, оно тоже вызывает привыкание. И вот когда Марта пропала, он, собственно, и начал испытывать недостаток в своем любимом наркотике, а более любимого наркотика, чем эмоции, у человека нет и быть не может. Это объяснение очень простое, но если у нас слушают психиатры и психотерапевты, напишите, пожалуйста, в комментариях поточнее, как это можно писать, было бы интересно, потому что мы не можем свое экспертное мнение на этот счет высказывать, я могу только со своей колокольни об этом сказать, потому что, ну, у самого в жизни случались моменты, когда, ну, вот, пропадает какая-то яркая эмоция, и ты начинаешь прям... Вот, ну, невозможно себя в руках держать, требуется очень долгое время, чтобы из этого мучающего состояния выйти. Поэтому, да, victim blaming здесь не должно быть совершенно никакого к нашему главному герою, к товарищу Гэду. А Марта, да, Марта — это клинический случай совершенно, но который решается только больничной койкой.
Да, и там, кстати, еще вот было интересно, я тоже натыкался на какой-то текст, по-моему, то ли в Daily Mail, то ли еще в какой-то британском издании, о том, что сама вот эта вот Фиона, которую вычислили якобы как Марту и отсталкерили, она там тоже написала какой-то большой пост, что типа, как бы, тут чувак вообще-то, вот вы его жалеете, а чувак вообще-то сделал из этого сериал на Netflix и сейчас зарабатывает деньги на этом, и как бы это он вообще наоборот сталкер, и его нужно лечить, потому что это же не я про него сейчас бегаю и рассказываю там по театрам лондонским и на фринжах, да, и на фестивалях. То есть это... Ну да. То есть это тут как бы тоже есть такой момент, и это в сериале тоже есть. Вот тут, вот знаешь, вот здесь вот как будто бы, понимаешь, вот почему на самом деле Олененок и стал таким вот наверняка хитом, то есть одна из причин, мне кажется, и почему вот он, его настолько интересно смотреть и настолько к нему вот сложно действительно все эти какие-то претензии подбирать, просто потому что на все там какие-то подковырки, попытки докопаться, попытки там в чем-то обвинить и уличить, что типа, ага, ты же вот сам вот это вот сделал. Гэт уже сделал давно это за вас всех. Он еще все это сделал в 2016 году, когда это все происходило, в 2019, когда сделал спектакль, и сейчас еще раз. То есть там он настолько просто, вот он себя там не то, что там трусы снимает, он просто кожу сдирает и такой, да, вот так, вот я вот такой, да, я вот так вот делал, я сам осознанно шел на это, я сам разрушал свою жизнь, я не понимаю, почему я это делал, и сейчас вот с помощью вот всех своего творчества, я пытаюсь как-то это отрефлексировать. И на самом деле, вот даже судя по концовке, когда вот в конце он уже там приходит к... просто вот уже бродит там, дослушивает какие-то сообщения Марты, где она там тоже объясняет, почему, собственно, там олененок, то есть там такая немножко как бы сцена сентиментальная, да, когда,
ну,
когда
там
ты...
там такая тайна, что, ну...
Да, там тайны никакой нет, то есть это понятно, это просто, знаешь, как бы нужен был какой-то триггер, чтобы там у да, героя тоже сейчас сработало, да, что-то такое вот внутри что-то затеплилось, что типа как будто бы, знаешь, вот этот вот проблеск, когда типа, ну, маньяк, он же тоже человек, да, он там, вот ему там, может быть, и не бил отец, но у него там тоже вот была игрушка, и у него было тоже там какое-то детство, да, и все такое. И вот когда он сидит в этом баре и тоже вот там говорит там, что он не может заплатить за коктейль, и ему бармен такой, да нет, ну, типа, не парься за мой счет, тут как бы как будто бы, знаешь, история чуть-чуть практически закольцовывается, да. То есть, наверное, да. Если бы мы смотрели просто какой-то жанровый хоррор, вполне возможно, что он бы поднял глаза, вот как в этом, как Джо Голдберт в сериале «Ю», такой, теперь я тебя тогда буду сталкерить, раз ты мне проставил напиток, я теперь твой сталкер, и начинается второй сезон. Но здесь такого
как бы нет. Ну, ты знаешь, это как какой-то фильм был, древний, старый, категории «С», там нужно было дунуть в ухо человека, чтобы передать ему свои какие-то там способности. Ну, что-то там. Или там убить его и дунуть в ухо.
Да, или укусить, да.
Да, вот, и на него там переходит вот этот твой сталкеризм.
Да, а здесь... Нам просто, во-первых, однозначно дали понять то, что Марта — это не какой-то конкретный человек, там, как-то ее на что-то спровоцировал, а просто вот в той же самой ситуации ты просто такой, да, окей, спасибо, братан, спасибо, что проявил дружелюбие, и все, и как бы вы на этом, ну, на этом расходитесь, да. И как будто бы даже тоже, знаешь, вот эта вот концовка, когда он все-таки продолжает слушать эти сообщения, когда он сидит полностью такой вот весь разбитый в хреновом настроении с теми же мешками под глазами, показывает, и снова вот это вот проявляется вот эта вот честность Гэда, то, что он открыто говорит, что да, я не до конца все проработал, я не до конца все отпустил, и вполне возможно, что вот после концовки сериала я думаю, что он, может быть, даже и до сих пор прослушивает эти сообщения Марты, или там не Марты, как ее зовут на самом деле, и как-то продолжает это все крутить. И вот это вот тоже тебя как-то захлестывает, вот этой вот, когда ты понимаешь, что, блин, ну это вот жизнь, которая наверняка у него продолжается сейчас, а явно у него, вот, то есть он, с одной стороны, как будто бы своим творчеством попытался терапевтировать свои травмы, они явно это все ему дело помогло, вот это все но равно... в то же время все, вот этот новый виток обсуждений, ну, он, скорее всего, конечно. Спровоцировал новые какие-то самокопания, и это просто опять какой-то начинается бесконечный круг, и вот это страшно, вот от этого осознания даже больше страшно, чем от каких-то там, от того, что происходит в кадре, то есть от там вот, персонажей, ну, как слушай, там люди играют и все такое.
Я абсолютно в этом убежден, потому что сам пытался рефлексировать через творчество. Может быть, в моменте это помогает в какое-то время, но на самом деле все равно, знаешь, песня заканчивается, а жопа остается. Uh-huh. Как бы. И я абсолютно уверен, что если он не доработает до конца свои проблемы, то он с ними останется. Это, ну, к гадалке не ходи, к психотерапевту тем более. Вот. Я бы тебе даже сказал, что даже если бы он только наполовину здесь высказал нам правду о том, что с ним происходит, даже эта половина вызывала уже бы холодный пот и мурашки по коже. А уже... Если он действительно не соврал в полном комплекте, то, ну, тут, не знаешь, ни один успех твою рану не залечит. Uh-huh. Ну да, рады, конечно, за Гэда, что он справляется, что он сделал восхитительный сериал. И, ну да, желаем ему оставаться в себе, оставаться в сознании и, знаешь, в способности правильно анализировать свои чувства. Uh-huh. Потому что вот с этим очень часто проблемы, когда у тебя... Ну, раздрай начинается внутри, ты перестаешь эти чувства правильно воспринимать. То есть тебе кажется, что ты веселый, а на самом деле у тебя там сейчас слезы польются. Ну, это вот то, что я про Марту говорил. Ты плачешь, а на самом деле тебе легче становится, тебе лучше. Ну и все такое прочее. Вот эти вещи как раз-таки нужно контролировать. И с врачом, друзья мои, кто с этим сталкивался, обратите внимание, потому что это опасно. Это может привести к плохим последствиям. Опять же говорю на своем опыте. Поэтому не бойтесь обращаться к специалистам. Всегда это повторяю, когда мы говорим про психологические расстройства. Не бойтесь обращаться к специалистам. Это не страшно, это не зазорно. Никто уже пальцем ни на кого не показывает, как это было раньше, буквально пару лет назад. Сейчас у меня такое ощущение, что я вижу исключительно людей, которые проходят через психотерапию в той или иной мере. Особенно читая Твиттер, там, кажется, вообще каждый это делает. Не читайте Твиттер, прошу вас. Так вот, я бы не хотел, чтобы подобного рода ситуации происходили хоть с кем-то в этой чертовой жизни, которая всегда непредсказуема.
Да, даже несмотря на то, часто... что они нам потом в итоге дарят да. прекрасные сериалы, но как будто да, бы, посмотрев да, да. его, это думаешь, что, блин, ну этого того не стоит.
Лучше бы он был выдуманный, mm-hmm. правда. Да. Вот если бы он был выдуманный, мы бы тут с тобой даже поразгонялись немного, может быть, пошутили. А мне шутить вообще не хочется, потому что смеяться совершенно не над чем. Совершенно убитый горем человек, униженный, изнасилованный в прямом и переносном смысле. Причем и физически, и морально, и по нескольку раз. И наблюдать за ним тяжело, наблюдать за ним сложно. Вот как бы ты хочешь его пожалеть, но при этом ты понимаешь, что тут твои жалелки-то нахрен никому-то и не нужны. Что тут, ну, уже придется как-то... справляться другими методами. И, ну, понятное дело, что сериалы и стендап, и театр, они, это один из способов выхода этих эмоций. Опять же говорю, как человек, который пытался через это рефлексировать. Mm. Вот. Ну, у меня после трейлера мне все сразу стало понятно. Я тебе сразу, вот тут же написал, вот только посмотрели трейлер с тобой, в ту же секунду я тебе написал, говорю, Антон, ну вот буду страдать. Я от каждой серии страдал. Я понимал, что это вот прекрасно с точки зрения сериала, с точки зрения искусства. Но с точки зрения того, что это происходило и происходит, прямо сейчас с кем-то происходит, кого-то газлайтит, кого-то сталкерят. Это, блин. И знаешь, самое смешное было, что и самое страшное в этом сталкеринге долбанном, то, что вот эти сталкеры, они же такие милые люди на публику. Они такие обаятельные, они такие дружелюбные, с ними хочется дружить, они очень умеют дружить, если дело не касается жертвы сталкеринга. И вот в этом сериале как раз-таки был вот тот самый момент, когда Марта зашла к нему домой и втерлась в доверие к маме его бывшей девушки. И она такая, да что же, Марта же такая милая, она такая при... И смотришь в глаза Гэда, а там просто ужас. И ты понимаешь, да. какой это ужас.
Слушай, это, кстати, вообще довольно какая-то частая история. И, в принципе, когда вот слушаешь разные истории про сталкеров, да, как будто бы там все всегда говорю. Развивается по каким-то одним и тем же паттернам, потому что как раз-таки абсолютно. Вот в сериале... в стендапе новом Пита Дэвидсона, который я уже советовал в каком-то из предыдущих выпусков, он тоже очень много посвящает истории про свою сталкершу, которая... там примерно то же самое. То есть она в какой-то момент просто тоже завалилась к нему домой, сказала его маме, что она его какая-то старая подруга, он приходит домой, а они там с мамой пьют чай и сидят, и телек смотрят. А потом точно так же с ним было, когда он уже через суд добился того, чтобы ей запретили к нему приближаться, он такой, так, если она там руки на себя наложит, а если, а что-то как-то уже, вот.
Это вот ловушка этих долбанных манипуляторов, да, это да. Ужас.
Я уверен, что все эти люди, они прям очень точно и четко вычисляют, кому нужно там где-то подбираться, потому что тут вообще история не такая, как там со сталкерами, какие-нибудь там знаменитости. Вот я недавно буквально тоже читал историю про то, что посадили какую-то девушку, которая Гарри Стайлсу отправила там что-то 8 тысяч свадебных открыток. И то есть в таких историях как будто бы это, ну, люди в этом не видят ничего особенного. Типа, ну как бы да, он же знаменитый, у него там 100 миллионов фанаток. А здесь вот этот Ричард Гетт, у которого это, вот по сути, она его, и была его единственной фанаткой, потому что он там сам себя описывает, что я, когда зрители смеются, я стендап-комик, когда не смеются, я перформанс-артист. И он там почти весь сериал перформанс-артист. Вот. На это очень легко подсесть. И на самом деле это правда. Вот мне очень интересно сейчас дальше будет наблюдать за тем, что будет делать Ричард Гетт, просто потому что он просто здесь себя проявил тоже как мастер какого-то устраивания, тестирования на эмпатию зрителей, да, потому что, вот опять же, о чем я и говорил раньше, что многие там не понимают, как вообще такое, в принципе, возможно, а особенно вот как возможно это с человеком, у которого, ну, просто вроде бы есть все возможности отцепиться и все, и раз и навсегда это закончить. И на самом деле я вот как-то, не знаю, вот для меня эта тема, я не переживал ничего подобного в своей жизни, слава богу, я и надеюсь, что, да, несмотря на то, что наш подкаст становится все более и более знаменитым.
У нас популярный подкаст.
Да, я не буду этого переживать, но на самом деле, вот честно, я даже у нас там в подкасте в описаниях есть наши контакты, наши инстаграмы, да, и я вот понимаю, что на меня вот периодически там после каждого выпуска кто-то там один, там два человека, да, бывает и подпишутся, да, и я вот иногда вижу, что там люди, которые, ну, явно это наши слушатели, они там смотрят какие-то мои истории, кто-то там как-то реагирует, ставит кто-то там огонечек, кто-то сердечко, и знаешь, как-то мне даже вот я не знаю, почему у меня возникает внутри такое чувство, но вот я часто себя очень ловлю на том, что мне как-то немножко от этого некомфортно, потому что я такой, да блин, ну я же какой-то ноунейм, у меня 200 подписчиков в этом инстаграме, там нас слушает этот подкаст, там 1000 человек, и вы сидите...
Ты же тоже в каком-то смысле душу открываешь.
Да, вы сидите там что-то лайкаете мои фотографии, да кому я нужен? Не может просто человек. Я извиняюсь перед теми, если сейчас кто-то слушает из тех самых людей, которые вот регулярно смотрят мои сторис и лайкают фотографии, пожалуйста, продолжайте это делать, это моя проблема, я буду как-то с этим бороться, и, конечно, все остальные
ставьте
тоже...
больше лайков, да. чтобы он привык наконец-то.
Да. Может, когда-нибудь я тоже потом про этот сериал напишу, он будет, наверное, самый абсурдный чувак, который боялся, что ему ставят лайки на сторис.
Да, хорошо, что посмеялись под конец, слушай, потому что, да. Действительно, очень, очень тяжело. Очень с тяжелым сердцем я вышел из этого сериала.
Но в то же время, знаешь, сериал, он тоже, он моментами, он же, ну, как бы он пытается смеяться. То есть все-таки Гетт, он стендап-комик, он не может рефлексировать, да, через смех. Понятно, что это смех такой, как бы сквозь зубы, сквозь слезы, но первые серии, они даже вот кажутся довольно забавными, и тут интересно даже, и сам сериал вот так вот ловит в эту ловушку такую структурную, что типа, ну, как бы ты в первых, там, две серии такой, ну да, тут вроде прикольно, ничего страшного, и чувак как-то к этому относится лайтово. Когда оно набирает обороты, все это, то ты такой,
потом в конце он приезжает к отцу, ты такой, мальчик мой, я тоже вырос в католической школе, и ты такой, господи! И все, и там дальше молчание, но ничего объяснять.
Да, ты понимаешь, что вообще... Это вот такое напоминание о том, что насилие, оно везде, и может принимать самые какие-то странные, извращенные, неожиданные формы, о которых ты, может, даже не задумывался. Вот просто потому что, ну, правда, вот про тот же сталкинг, я уверен, что большинство... Ну, то есть, если там о каком-то понятном, там, бытовом каком-то насилии, условно говоря, и о там абьюзе, газлайтинге, вероятно, многие задумываются там в своей жизни, но о том, что тебя просто будет какой-то левый чувак или чувиха просто вот так вот ни с чего преследовать, это как-то странно, непонятно, и никто не знает, что с этим делать.
И с этим, слушай, с этим правда никто не знает, что делать. Я не знаю, как вообще в наших странах с этим справляются. Как я понимаю, очень тяжело, потому что у наших есть такое страшное выражение, типа...
Убьют, приходите.
Убьют, приходите. Mm. Но, судя по всему-то, и не только у нас. Вообще везде. Потому что как бы состава преступления-то и нет, он уходит, этого человека ходит. Но причиняет тебе душевное беспокойство, причиняет. Это же не нож, это же не пуля. Да. Но, в конце концов, такие истории часто и заканчиваются как раз-таки вот этим. И я не знаю. Это, ну, я слишком много знаю истории газлайта и сталкеринга, и ни одна из них не закончилась ни для кого ничем хорошим, правда. Да, в мире происходят гораздо более ужасные вещи, но это не делает вот это менее ужасным. Вот так, ребят, надо к этому.
Да, и на самом деле, если вот кто-то дослушал до нынешнего момента из тех, кто еще не смотрел сериал и, может быть, переживает о том, что, ну, как-то мы совсем уже застращали, запугали, и, возможно, может сложиться такое ощущение, что это, знаешь, вот из тех сериалов, которые, как бы, какие-то важные, говорят на важные темы, и смотреть их только стоит из-за того, что это вот какая-то важная капсом история. Я сразу скажу, что, ну, во-первых, да, во-вторых, он снят-то тоже хорошо, то есть он классно поставлен. Там, да, очень много таких здоровских кадров, которые, опять же, очень классно передают состояние главного героя. Там он местами красивый, местами жутко красивый, вот в прямом смысле. Местами он похож вот прям вот на какой-то такой классический хоррор. Там, короче, там очень много разных всяких интересных находок, и про актеров мы тоже уже поговорили. Ричард Гетт — человек, который, ну, по сути, дебютировал как актер на экране, в главной роли, еще и там в 4-часовом фильме, он играет
еще и продюсер же.
Да, он продюсер, то есть created by, все вот это, он играет потрясающе. Это просто вот невероятно редкий тоже вот такой пример, когда человек заново переживает вот так вот на экране свои пережитые эмоции, Антон, делает это просто потрясающе.
Наву Май тоже не можем не упомянуть, трансгендерную женщину, которая здесь, ну, играет такого якоря в другую сторону, знаешь, вот она пытается быть голосом разума, хоть у них там тоже такие довольно странные отношения, она явно на стороне добра, но явно на стороне света, Марта на стороне тьмы. И вот они как-то вот пытаются перетянуть Гэда друг к другу. Нава предлагает ему тишину и спокойствие, а он привык вот к этим американским горкам эмоциональным. Ну и вот как-то вот...
Да, и в то же время вот эта их история, тут, что интересно, она тоже не приходит к какому-то такому классическому голливудскому хэппи-энду, типа «все, я тебя спасла, и мы теперь с тобой будем вместе». Нет, в какой-то момент она просто от него уходит, и все.
Ну, потому что как можно быть с этим человеком? Ну, с ним тяжело. Ну, давай скажем прямо, ну, он не как персонаж, а как человек, но я бы с таким человеком, наверное, не дружил бы. Ну, положа руку на сердце. Он тяжелый, он грузный. Ну, с ним как-то и поговорить-то особо нечем. Он все время в своем мире, где-то со своими нервозами, вот с этим всем. Он тяжелый. Вот именно, что тяжелый человек. Постоянно в себе, постоянно мрачный, замкнутый. Понятно, почему он постоянно мрачный и замкнутый. Но вот мне в своей мрачности и замкнутости нужна ли еще одна? Вот я не знаю. Наверное, скорее нет. Ну, поэтому тут все зависит, наверное, от человека, который с ними рядом оказывается. Но то, что они с Навой совершенно друг другу не подходят, это точно. Потому что он туча, она солнышко. И он ее закрывает, и она не может светить на свет белый. Ну вот поэтому. Я думаю, все, что мы хотели сказать, мы сказали, будьте готовы, если вы не смотрели, к американским горкам. Если вы уже посмотрели, мы надеемся, что все сказали, хотя примерно так, как вы почувствовали, может быть, открыли для себя что-то новое. Сталкеры, не сталкерите, а то настучу по жопе, пожалуйста.
Сталкеры, едьте, пожалуйста, в зону отчуждения к монолиту идите, и там загадывайте
желание.
Бросайте
свои гайки, вот эти все. Вот этим там всем занимайтесь, перестаньте приставать к нормальным людям. На этом у нас все. Антон Олегович, еще что-нибудь добавишь?
Нет, разве что только то, что слушать нас можно на всех платформах. Apple Podcast, Google Podcast, который, кстати, мне пришло объявление, что скоро закрывается, поэтому я там буду еще искать, как нужно будет переносить подкаст на YouTube. Говорят, что теперь нужно будет слушать подкасты на YouTube, и вроде как даже без подписки, если ты слушаешь, то можно будет там сворачивать, то есть все нормально. Я пока еще в этом не разбирался, но до июля там еще есть время, пока это все дело не закроется, но пока можно и там слушать. Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, все это остается как и было. Каждую неделю мы выходим, обозреваем какой-то новый сериал. Что будем обсуждать дальше, пока еще не решили. нужно еще отойти от нашего нынешнего объекта обсуждения.
У меня вторая неделя пошла, я не могу отойти.
Да. Вот не могу. Да, так что если не смотрели «Олененка», обязательно смотрите. Он как будто бы еще только вот набирает обороты, потому что вирусность и сарафан идет. Так что вот смотрите. Надеемся, что вам ничего не заспойлерили. Все, увидимся на следующей неделе.
С вами был подкаст «Прослушка». Андрей Марьянов, Антон Коляга, онлайнер. Пока.
Пока-пока.